Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Израильские ВВС нанесли удары по восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. В единодушно принятом заявлении не содержится, однако, призыва к немедленному прекращению огня, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. США не поддержали Аннана. Сегодня утром израильские ВВС нанесли удары по восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. Израиль скорбит по поводу трагической гибели десятков мирных жителей ливанского селения Кана, однако не намерен прекращать военные действия в Ливане до тех пор, пока не достигнет своих целей, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. Было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. 3 дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хезболлах. В воскресенье ливанский премьер Фуад Синьор жестко отреагировал на инцидент, заявив, что в сложившейся ситуации ни о каких переговорах речи быть не может. В тот же день госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров с израильским руководством намеревалась вылететь в Бейрут, чтобы обсудить Синьоры пакет предложений по урегулированию конфликта, но планам этим не суждено было сбыться. В связи с трагедией, которую сегодня переживает ливанский народ и его правительство, я решила отложить свой визит. Вместе с тем, Израиль не намерен немедленно прекращать операции в Ливане. Израильское командование объявило, что как минимум вначале должно вернуть своих похищенных солдат, а также положить конец ракетным обстрелам своей территории. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. Палестинцы, собравшиеся на демонстрацию протеста против бомбардировок Ливана Израилем, забросали здание камнями и разгромили несколько помещений. Охрана стреляла в воздух, пытаясь разогнать толпу. По меньшей мере, один человек был ранен. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы, сообщает пресс-служба Минобороны России. Су-24М потерпел катастрофу в воскресенье при взлете с аэродрома Черняховска. Оба пилота погибли. Бомбардировщик должен был участвовать в военном параде в Балтийске по случаю Дня военно-морского флота. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Емзар Квицуани угрожает продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. Интервью Квицуани показала грузинская телекомпания «Имеди». Запись была сделана в Кадорском ущелье, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ранее руководители силовых структур Грузии заявляли, что Квицуани скрывается в Сухуми или в Москве. Грузинские военные утверждают, что абхазские войска обстреляли окрестности грузинских сел в Кадорском ущелье. Пострадавших нет. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе этого года нападение на прихожан Московской синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы. Верховный суд России отменил приговор, удовлетворив кассационные жалобы как Генпрокуратуры, так и потерпевших, которые настаивали на новом рассмотрении дела. В городе Саров Нижегородской области проходят торжества, посвященные 300-летию Саровской пустыни, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Торжества в Сарове начались с освящения патриархом Алексеем II храма Иоанна Предтечи, построенного при жизни преподобного Серафима Саровского и восстановленного к юбилею Саровской пустыни. Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни в древней обители. В Сарове расположен федеральный ядерный центр, и до сих пор этот город является закрытым. Просто так сюда не может приехать ни один человек. Это обстоятельство вызвало проблему в отношении более 6 тысяч паломников не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Присутствие присутствовать лично на торжествах в Сарове они не могут. Паломников разместили в расположенном недалеко от Сарова селе Дивеево, на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. Здесь установлены большие экраны, на которые транслируется все, что происходит в Сарове. Торжества – мероприятие весьма дорогое, общий объем затрат на их подготовку составил 40 миллионов рублей. Празднование 300-летия Саровской пустыни продлятся до 1 августа. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании на киностудии, где снимается очередной фильм о Джеймсе Бонде, вспыхнул пожар, уничтоживший все декорации, специально выстроенную для съемок копию Венеции. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Голицына.
На площадке киностудии «Пайнвуд» в графстве Бакингемшир, где снимается один из эпизодов 21-й серии кинобондианы «Казино Рояль» с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, вспыхнул мощный пожар. На борьбу с ним были направлены около 10 пожарных машин, однако выстроенный макет итальянского города спасти не удалось. Действие нового фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» с бюджетом в 72 миллиона долларов происходит в частности в Венеции. В Англии была построена дорогостоящая реплика этого города. Фильм должен выйти в прокат осенью этого года. Пожар на Pinewood Studios может отодвинуть премьеру блокбастера об агенте 007 на более позднее время. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомним главные новости к этому часу. Израильские ВВС нанесли удары по Восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня возможны кратковременные дожди, ветер южный 1-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Петербурге без осадков от 18 до 20 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Существует ли скрытая зарплата в Польше? Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Людмила Ермолаева, консультант по операциям с недвижимостью корпорации «Адвекс Недвижимость». Мы поговорим о бьющем все прошлые рекорды рынке жилья в Петербурге, где каждый час среднестатистическая двухкомнатная квартира дорожает на $100. А сейчас к заявленному ранее материалу. О том, существует ли проблема скрытых заработков в Польше, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
После вступления в Европейский Союз граждане Польши получили право работать в ряде стран ЕС. По мере того, как свой рынок труда для поляков открывают все новые европейские государства, несмотря на довольно высокую 16-17% безработицу, в некоторых отраслях в стране начинает катастрофически не хватать рабочих рук. В Польше без труда можно устроиться медсестрой, строителем, официантом, экономкой. Тяжело, рабочих рук не хватает, некому работать на кухне в зале. Еще год назад, когда я давала объявление о том, что мне нужен сотрудник, телефон практически разрывался от звонков. Теперь совсем иначе. Говорит владелица одного из варшавских ресторанов. Места поехавших в Западную Европу поляков занимают украинцы, белорусы, молдаване, румыны. Причем очень часто они работают нелегально. У пани Ирены уже несколько лет домоработница из Украины, но оформлять ее на работу легально она не спешит. Если я возьму ее на работу официально, то значит возникнут дополнительные оплаты, а я и так плачу своей домработнице неплохие деньги, поэтому я не хочу ничего оформлять. Сколько точно иностранцев работают в Польше, получая зарплату наличными, без всякого оформления, неизвестно, но речь идет о десятках тысяч человек. Из-за высоких оплат в пенсионные, страховые фонды и так далее, нередко наличными за работу расплачиваются и с поляками. Распространена, например, практика, когда работодатель платит сотруднику минимально возможную по закону зарплату. Это теперь около $300 США. а остальное доплачивает наличными. В результате работодатель экономит на отчислениях в различные фонды. Случается также, что фирмы нанимают другие фирмы для выполнения определенных работ, предварительно договорившись, что в контракте будет указана заниженная цена, а разница доплачена наличными. Либералы и объединения работодателей постоянно призывают правительство снизить оплаты, связанные с созданием новых рабочих мест, ограничив таким образом практику выплат по-черному. Однако ни один кабинет пока не решился на такие реформы.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина спросила у горожан, скрываете ли вы свои доходы.
Да нет, так а что их скрывать? Мы живем по закону, поэтому что их скрывать? Жена все доходы тоже знает.
Стараюсь не скрывать. Молодого человека точно не скрываю.
Да, скрываю. Ну а зачем кому-то знать чистый доход мой?
У меня их нет, и мне поэтому нечего скрывать. Супруг мой тоже свободный художник, поэтому ему скрывать абсолютно нечего. А знакомые, не знаю, как ты этим не интересовалась.
Хороший вопрос. Нет, на этот вопрос, естественно, ни один нормальный человек ни в одной стране отвечать не будет. Это слишком конфиденциальный вопрос. Попробуйте остановите где-нибудь на Оксфорд-стрит в Лондоне человека и спросите, каков размер его дохода и в каком банке он хранит. Вряд ли он вам ответит на этот вопрос. Извините, это очевидно.
Не скрываю, потому что доходы не очень большие.
Не скрываю, потому что работаю в большой крупной компании.
Конечно. Мы не должны отдавать государству, если государство на нас не работает, за нас не отвечает. Нету, если никаких государственных гарантий, так за что отдавать? За то, что я плачу, я хочу что-то иметь с этого. Я ничего не имею.
10 лет как не работаю, поэтому мне нечего скрывать. А я, конечно, хотел бы, чтобы все бы упорядочилось, и все бы по отношению к государству вели бы себя достойно. Государству надо тоже поддерживать. Оно и налево, и направо должно нести кругом непредвиденные затраты.
Мы пенсионеры. Нам нечего скрывать.
Мы бедные. Делиться надо со всеми. Даже государством.
Скрываю, потому что у меня 4 детей.
Нет, не скрываю. Какой смысл? Зачем? Я плачу все налоги, не скрываю доходов. Потому что это идет на пользу государства.
Для своих, для родных, для близких нет. Для каких-то там незнакомых людей скрываю.
Я нахожусь на государственной службе. Я не занимаюсь несчастным бизнесом, поэтому нет. Я свои доходы не скрываю.
Не скрываю, потому что черных доходов нету, а все очень честным путем идет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Мария Зуихина. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Что изменилось в экономической жизни петербуржцев за прошедший год, задается вопросом еженедельник «Мой район». По данным городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в Петербурге зафиксирован экономический рост. В этом году доходы горожан выросли в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом. Между тем, расходы увеличились еще больше, почти на 44%, отмечает еженедельник «Мой район». Петербургские суды завалены исками пенсионеров силовых структур и военных пенсионеров, которые добиваются перерасчета денежной компенсации за продовольственный паек, сообщает еженедельник «Новости Петербурга». Сейчас компенсация составляет 20 рублей в сутки, при этом реальная стоимость пайка около 70 рублей. Таким образом, каждый месяц пенсионерам недоплачивают примерно 1500 рублей. В 2004 году Конституционный суд подтвердил право военных пенсионеров получать полную стоимость пайка, но в проекте федерального бюджета все еще нет изменений в отношении размера компенсации. Фактически добиться выплаты от Министерства обороны можно сегодня только через суд. При этом в Петербурге иски пенсионеров не удовлетворяются, хотя в соседних регионах по подобным делам зачастую принимаются положительные решения, пишет газета «Новости Петербурга». Еженедельник «Санкт-Петербургский курьер» решил выяснить, что думают петербургские политики о заявленном на минувшей неделе намерении Российской партии жизни и партии Родина объединиться для образования новой левой коалиции. Глава петербургского отделения СПС Станислав Еремеев считает, что в России явно не хватает цивилизованной левой партии, и если новому объединению удастся привлечь людей, разделяющих социал-демократические ценности, это можно только приветствовать. Депутат Петербургского законодательного собрания собрания от «Единой России». Владимир Еременко сомневается, что Союз партии жизни и Родины сможет выполнить свою задачу – ослабить позиции КПРФ. Еременко, в частности, напомнил, что партия жизни никогда не была левой, а наоборот являлась правоцентристской. Председатель петербургского «Яблока» Максим Резник также считает, что новое объединение выглядит странно, поскольку партия жизни и Родина сильно различаются по идеологии. Но, с другой стороны, союз этих партий вполне естественен, так как обе они являются кремлевскими проектами. Отмечу также, что материал в еженедельнике «Санкт-Петербургский курьер» озаглавлен «Новые левые хотят конкурировать с партией власти».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Сегодня утром израильские ВВС нанесли удары по восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Платформа Петербург». Литература и жизнь. Питерская версия». Что важнее, жизнь или литература? Появилась ли в России сейчас настоящая литература? Или читатель имеет дело с маркетингом издательств? Нужно ли знание жизни, чтобы написать хорошую книгу? Как важно быть серьезным? Петербургские фундаменталисты, возмутители спокойствия и представители нового литературного истеблишмента. В программе участвует литературный критик Виктор Топоров, кинокритик Татьяна Москвина, философ Александр Сикацкий, писатели Сергей Носов и Илья Стогов и литературный критик Никита Елисеев. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В последние месяцы цены на недвижимость в Петербурге не просто растут, а стремительно взлетают. Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире приблизилась к $2000. Сами однокомнатные квартиры продают по цене 70-100 тысяч долларов. Каковы причины такого ажиотажа и что ждет петербургский рынок жилья дальше? Об этом в репортаже Александра Дядина.
Эксперты сходятся в одном. Пока спрос на жилье есть, цена на него будет расти. А вот о причинах спорят. Одни считают, что цены взлетели из-за прихода на питерский рынок московских и нефтегазовых инвесторов, которые за ценой не стоят, готовы платить любые деньги и диктуют условия для всех остальных участников рынка. Другие считают, что цены взлетели из-за повышения покупательской способности людей и расширения спектра предлагаемых схем, по которым человек может стать владельцем квартиры. Заместитель директора городского жилищного агентства Елена Любич первой среди таких причин назвала новое законодательство по долевому строительству.
Если раньше долевое строительство было относительно дешево в сравнении со вторичным рынком, потому что можно было внести деньги относительно небольшие на том этапе, когда еще не было дома, не было фактически разрешительных документов, то сейчас строители не имеют права брать деньги у дольщиков, пока не выполнят определенные условия. К тому моменту, когда они их выполнят, дом, как правило, уже почти построен, продавать квартиры дешево нет смысла, квартиры дорожают. Вторая причина – государство практически сделало многое для того, чтобы люди могли брать ипотечный кредит. Условия все более и более льготные. Люди ринулись их получать. То есть желание всех, у кого есть хоть какие-то деньги, вложить их именно в недвижимость. Для многих это не приведет ни к чему хорошему. Если раньше, например, жители коммунальных квартир в центре могли рассчитывать на расселение, то сейчас инвесторы практически не вкладывают деньги в расселение коммунальных квартир, потому что стоимость тех мелких объектов, которые они должны купить, очень и очень высока. Поэтому наметившаяся достаточно хорошая тенденция в Петербурге расселения коммуналок, она сейчас практически прекратилась. И у жителей центральных коммуналок я сейчас никаких перспектив, например, не вижу. Я уже не говорю о тех людях, которые не любили брать в долг и копили, например, дома. То есть, когда вот они поняли, что им осталось докопить 1005, и они купят квартиру, случилось то, что случилось. И, честно говоря, представить вот их состояние мне даже не хочется. То есть, мне их откровенно искренне жалко.
Многие специалисты ожидают, что уже к осени начнется обратная тенденция, когда с рынка уйдет большое количество покупателей, а цены стабилизируются. Впрочем, о таких ожиданиях говорили уже не раз, но реально рост цен на жилье лишь замедлялся, но не останавливался.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Людмила Ермолаева, консультант по операциям с недвижимостью корпорации «Адвекс Недвижимость». Мы поговорим о рынке жилья в Петербурге. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте.
Действительно ли можно охарактеризовать ситуацию на рынке сегодня, как рынок сошел с ума, вот этой фразой, которую, кстати, используют и журналисты во многих статьях, я это уже читал.
Да, я согласна с этой фразой, рынок действительно сошел с ума. Значит, причины, я здесь вижу очень много причин. А основная часть их заключается в деньгах. Это разного рода кредиты, это приток денег из регионов, где они достаточно в большом количестве зарабатываются. Государственные программы, скажем так, очередникам сейчас предоставляется очень большое количество субсидий при условии получения также ипотечного кредита и так далее. То есть это в основном деньги. Опять же, у нас есть такая национальная русская игра, называется она «Паника». На панике все продают, потом на панике все покупают, поэтому рынок у нас достаточно нестабильный. Но на сегодняшний день у нас паника по покупкам.
То есть это тоже может быть причиной изменений на целом рынке большом?
Ну, это одна из причин, скажем так. Причин-то комплекс на самом деле.
Деньги, паника. А вот то, что только что было в репортаже сказано о приходе в Петербург крупного капитала, в том числе вот московского, очень многие сейчас связывают рост цен именно вот с такими явлениями.
Ну, приток капитала, он всегда влияет на ситуацию на рынке. То есть приходят солидные люди, город сам по себе становится более престижным и, соответственно, дорожает в нем, все дорожает. Но я не вижу, чтобы это был московский бизнес, именно московский бизнес. Потому что у нас очень хорошо покупают Норильск, никель, Сургут, нефть и газ и всякие другие регионы, где достаточно большие количество денег скопились. Мало того, у нас наши питерские предприятия, очень многие дают своим работникам беспроцентные суды для приобретения жилья. Ну и опять же кредиты, которые даются в городе.
Почему вот последнее время это все началось? Почему там не 2 года назад, не 3 года назад, там не 10 лет назад? Почему именно вот последние несколько месяцев такой резкий рост цен?
Я думаю, что просто привыкали к такому слову, как ипотека. Сейчас к нему уже привыкли, и посему получается, что человек, который раньше имел денег на комнату, боялся слова «кредит» вообще как такового, он покупал себе комнату. Сейчас, имея деньги на комнату, имея достаточно достойный уровень зарплаты, человек может взять ипотечный кредит и купить себе квартиру. Другой вопрос, что таких людей появилось очень много, и купить сейчас практически получается нечего. Потому что прямые продажи, то есть это продажи, когда человек просто получает деньги, они выжидают лучших времен, чтобы получить за свою квартиру максимум денег. А без прямой продажи не замкнуть ни одну цепочку. Поэтому получается, что выставлена на продажу масса квартир, которые невозможно приобрести именно по этой причине. И покупатели бегают от квартиры к квартире, не зная, какую из них ждать и какой из них повезет ухватить эту самую прямую продажу.
Ну вот да, ситуация на рынке жилья в целом какова сегодня? Действительно ли вот нет спроса и нет предложения? И как... Что сейчас происходит, и было бы интересно, наверное, всем узнать о том, какая ситуация сейчас на рынке.
Ну, сейчас явное превышение спроса над предложением.
Люди хотят купить.
Да, хотят купить. Купить достаточно сложно. И те счастливчики, которым удается все-таки получить собственность квартиры, они, я считаю, счастливчики.
А какова вообще, какие квартиры наибольшим спросом пользуются сегодня? Или уже речь об этом даже и не идет, да? И можно ли делить сейчас вообще на вторичный и первичный рынок, рынок недвижимости в такой вот ситуации? И по вашему опыту, как реагируют клиенты на все это?
Ну, клиентам зачастую очень трудно объяснить весь ужас ситуации, и пока они сами в нем не проникнутся этим ужасом, они теряют время и, соответственно, деньги. Значит, что касательно первичного или вторичного рынка, если ко мне приходит клиент, говоря, я хочу купить квартиру, я понимаю, что он не хочет купить квартиру, он хочет решить какой-то свой вопрос. И я показываю ему пути, по которым он этот вопрос может решить. Он уже сам определяется, на первичку или на вторичку ему идти. Чисто с заказом, вот хочу в строящемся доме, приходит мало кто. Хочу уже построенную квартиру, тоже мало кто. Как правило, приходит человек с нерешенным жилищным вопросом.
Ну вот, какие самые популярные сейчас квартиры, наибольшим способом? Что хотят люди больше всего?
Люди хотят вложить деньги хоть куда-нибудь. Поэтому, естественно, в первую очередь более дешевое жилье. Поэтому, ну это исторически так сложилось, что на нашем рынке дешевое жилье, оно уходит быстрее. И посему, чем мельче квартира, тем дороже в ней квадратный метр, потому что на нее больше спроса.
И то есть пользуются популярностью однокомнатные, двухкомнатные?
Однокомнатные, двухкомнатные, мелкие трешки. Когда рынок находится в таком состоянии, скажем так, паническом, то метут абсолютно все. То есть метут хрущевки четырехкомнатные по 42 квадратных метра общей площади, метут однокомнатные по 80 метров общей площади. То есть метут абсолютно все.
Вот если говорить о цифрах, просто интересно, я тоже читал в прессе, что в час растет сейчас цена стандартной двухкомнатной квартиры на $100. И что сейчас уже, да, в репортаже было сказано, что почти $2000 стоит квадратный метр. Вот так ли это? Какие сейчас цены вообще?
Если брать среднюю температуру по больнице, то так и получается. Хотя наш город состоит из массы всяких районов. Точно так же, как температура воздуха, говорят, сегодня в Петербурге столько-то градусов. На самом деле на Ржевке температура одна, на юго-западе другая, в Приморском районе третья. И здесь точно так же. По районам цены растут совершенно по-разному. Есть районы, где уже за $2500 завалила цена среднестатистической двушки, как вы ее назвали. Вот. Есть районы, где она подорожала, там, ну, скажем так, до двух, вот приближается к двум. Но мне кажется, что без $2000 за квадратный метр на рынке сейчас делать нечего.
И это только начало?
Не могу судить, начало это или не начало. Я просто понимаю, что вот такой ситуации долго продолжаться не может. Ну, сколько может цена расти? Когда закончится покупательская возможность у населения города? Сейчас уже кредиты берут по 2-3 миллиона рублей. Люди для того, чтобы купить какую-то там совершенно примитивную квартирку. Но скоро у них не будет хватать зарплаты для того, чтобы банк выделил такие средства.
Ну, то есть, если мы говорим о обычной однокомнатной квартире, это имеется в виду 35-45, да, квадратных метров. Вот сколько такая обычная однокомнатная квартира сейчас стоит?
Ну, 35-45 метров, тут опять же тоже средняя температура по больнице от 75 до 120 тысяч долларов.
От 75, все-таки ниже уже...
Да, я думаю, что да. То есть ниже, может быть, где-то можно купить далеко от метро хрущевку на первом этаже.
Каков портрет вообще среднестатистического петербургского покупателя квартиры сегодня? Кто это? Богатый человек, там, представитель среднего класса или образ размыт этот?
Ну, при всей размытости образа все-таки можно выделить. Значит, богатые покупатели у нас как ходили, так и ходят. На них ничего не влияет, потому что у них свой бизнес, который дает им доход, позволяющий терпеть вот это вот безобразие на рынке. Вот. Но большинство покупателей у нас представители все-таки среднего класса, имеющие достойную зарплату, небольшое количество своих денег и, скажем так, возможность взять ипотечный кредит. Ну, вот если по моей практике смотреть, это молодежь от 25 до 35 лет. Скажем так, людей после 40 поменьше, но они тоже ходят и тоже ходят с кредитами. Просто здесь вопрос, скажем так, условий предоставления кредита.
Это вообще ситуация новая, что вот покупатель от 25 до 35 лет сейчас больше всего таких людей? Или это было и там 5 лет назад, и... 3 года назад? Или это вот именно примета сегодняшнего дня?
Мне кажется, что примета сегодняшнего дня, потому что какое-то время назад, вот там 2-3-5 лет назад, у нас в основном заработок, на который могли дать ипотечный кредит, имели люди, которые получили воспитание в застойные времена. То есть дети, скажем так, Советского Союза. И для них вообще вот понятие кредит как таковое, оно, в общем-то, слово практически неприличное. И те, кто смогли перестроиться, скажем так, на вот более цивилизованное понимание этого слова кредит, те пришли с этими самыми кредитами, и те что-то себе уже купили. А молодежь, она воспитывалась уже в другое время, для них это нормально. Поэтому как только у у них получается достаточно достойный доход, они готовы уже его реализовать.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Столыпин. Уроки сериала. Вместе с Анной Качкаевой тему обсуждают историк Никита Соколов и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Слушайте программу в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. В единодушно принятом заявлении не содержится, однако, призыва к немедленному прекращению огня, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Сегодня утром израильские ВВС нанесли удары по восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Эмзар Квициани угрожает продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. Интервью Квициани показала грузинская телекомпания «Имеди». Запись сделана в Кадурском ущелье, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее руководители силовых структур Грузии заявляли, что лидер ополченцев скрывается в Сухуме или в Москве. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы, но Верховный суд России отменил приговор. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы. Бомбардировщик потерпел катастрофу в воскресенье при взлете с аэродрома Черняховск. Оба пилота погибли. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В них участвуют лидеры основных политических сил страны. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Это первый случай, когда НАТО возглавит проведение сухопутных боевых операций.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. В ближайшее время Приднестровье ожидает финансовый транш из Петербурга в размере 2 миллионов российских рублей. По словам министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровской республики Ивана Ткаченко, эти средства будут направлены на оздоровление социально незащищенных слоев населения. В Петербурге в районе Ржевки произошла авиакатастрофа. Там упал двухместный учебно-спортивный самолет СП-23, принадлежащий Невскому аэроклубу. По предварительным данным, пилот погиб, а его пассажир с ожогами и переломами доставлен в НИИ скорой помощи. Пока рассматриваются две версии инцидента. Авария произошла либо из-за технической неисправности, либо причиной послужил человеческий фактор. На 5 сентября назначено очередное судебное заседание по делу о драке африканских студентов из Камеруна и россиян, произошедшей в Петербурге 11 ноября прошлого года. В минувшую пятницу в суде давали показания африканцы, выступающие свидетелями по данному делу, которые показали, что двое подвыпивших россиян сами напали на них по мотиву расовой вражды. По данным противной стороны, именно африканцы стали зачинщиками конфликта. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Хулиган». С завтрашнего дня более чем на год будет закрыто движение всех транспортных средств по Пискаревскому проспекту в Петербурге, который является магистралью общегородского значения. По словам специалистов, сейчас дорожное покрытие проспекта находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Также помимо замены дорожного покрытия будет увеличено и количество полос, что предотвратит в будущем пробки. Напомним, что против проекта реконструкции проспекта выступали местные жители, которые не соглашались с вырубкой деревьев на Пискаревском проспекте. области. В поселке Ушково под Петербургом 12 августа пройдет конкурс рисунка среди детей и подростков в возрасте до 17 лет. Тема рисунков – «Чистый город», «Чистая вода», «Чистый лес» и «Чистый мир». Таким образом, организаторы намерены внести вклад в формирование экологического сознания петербуржцев. Взгляд ребенка может стать источником образов, которые найдут отклик у взрослых. Выбранные работы будут использованы для подготовки макетов социальной рекламы. 14-й международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» в Петербурге подвел итоги. Гран-при «Золотой кентавр» получила картина «Сестры в законе» английских режиссеров Кима Лангенотта и Флоренса Айси о жизни женщин африканских стран. Приз за лучший короткометражный игровой фильм «Стены» получил аргентинский режиссер Густаво Торетто. Жюри всего отметило более 20 фильмов. Всего же на фестиваль было прислано 1650 фильмов из 58 стран, но для участия в международном конкурсе было отобрано их всего 37.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Людмила Ермолаева, консультант по операциям с недвижимостью корпорации «Адвикс Недвижимость». Мы говорим о ситуации на рынке жилья в Петербурге, где сегодня в среднем квадратный метр стоит $2000 США. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Людмила Николаевна, вот по статистике еженедельный рост цен составляет около 5% еженедельный. Причем каждый месяц эта цифра увеличивается. И вот, как сообщают специалисты, в июле достигла пика, рост цен достиг и составляет где-то 24-25% в месяц. Как вот люди, которые приходят и собираются покупать квартиры, как они на это реагируют, какие эмоции, может быть, да, и как решать такие вот вещи? Ну, я понимаю, что единственный, наверное, рецепт – быстрее покупать квартиру, но, может быть, есть что-то еще.
Но если человек понимает, что он делает, то, конечно, он старается делать все это быстрее. Другой вопрос, что здесь очень много зависит от везения. Бывает зачастую просто человеку показать нечего, потому что, ну, я уже объясняла ситуацию-то. Значит, что я рекомендую? Если человек продает какое-то свое жилье для того, чтобы приобрести какое-то другое, и у него есть, соответственно, доплата. Значит, нужно взять эту доплату в виде своих средств, взять заемные средства в ипотечном банке. Но для этого, естественно, придется воспользоваться все-таки услугами консультанта, потому что это уже сделки повышенной сложности, которые зачастую просто не по зубам даже суперумному человеку, но не специалисту, потому что базовых знаний у него для этого не хватит, и покупать то жилье, которое ему нужно. После его квартира в это время продолжает дорожать. После того, как он купил это жилье, отремонтировал, переехал туда и прописался. В прямой продаже можно продать свою квартиру. И тогда может получиться даже такая смешная ситуация, когда человек купил квартиру дешевле, чем та, которую он продал. То есть еще и сэкономить деньги. К сожалению, очень редко кого можно на это дело уговорить, потому что боятся слова «кредит». Здесь же будет досрочное погашение кредита, то есть с минимальными потерями по процентам. И даже выигрыш при условии такого растущего рынка.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, слушаем вас.
Я хотела бы задать вопрос вашей гости. Она заявила, что в Советском Союзе слово «кредит» было практически незнакомо, и якобы советским людям пришлось преодолевать психологический барьер перед этим словом. Она в какой стране родилась-то? Кредиты в Советском Союзе были очень широко распространены. За 3 рубля можно было купить прекрасный цветной телевизор, набор мебели и так далее. Зачем лгать? Вот.
Ну вот, видите, возмутила, да, нашу слушательницу.
Значит, мне очень жаль, что вы неправильно поняли то, что я сказала, вероятно, как-то сказала не так. Я родилась в Советском Союзе, получила застойное воспитание. И я брала в кредиты холодильник и телевизор еще в застойные времена. Дело в том, что сейчас кредит, который существует на рынке недвижимости, кредит немножечко другой. И мне самой внутри себя пришлось очень много переломить для того, чтобы давать такого рода, скажем так, рекомендации своим клиентам. Потому что порекомендовать что-то можно только тогда, когда сам в это веришь. Я сама в это очень долго не верила и очень долго рассматривала кредитные линии, в общем-то, весьма негативно. Сейчас у меня поменялась точка зрения на это. Именно я считаю, что точка зрения была негативной именно из-за моего воспитания, из-за отношения к кредиту в советские времена.
Ну, я дополню, может быть, тут еще дело в том, что в 90-е годы вообще была сложная ситуация с финансами, и люди как-то не доверяют, может быть, до сих пор, да, государству вот в этом плане. Думают, что любые такие вот операции – это некий обман. Но это тоже такое стереотипное точка зрения.
Возможно, возможно.
Тут складывается из нескольких, наверное, таких вот исторических пластов за короткое время, которое прошла наша страна. Вот если возвращаться к теме прихода, да, бизнеса крупного в Петербург, последняя вот история – это строительство или еще не строительство небоскреба «Газпром-Сити» в районе Охты. Большой Охты. Там 300-метровый небоскреб якобы собирается строить «Газпром». Об этом пишут, в принципе, все газеты. Вот конкретно эта новость может что-то, например, изменить на рынке недвижимости? Как-то увеличить цены, например, в этом районе? Или создать какой-то ажиотаж? Или нет? Или это никак не повлияет?
Я думаю, что в компании с другими составляющими на рынке, конечно, повлияет. Я уже говорила, что любой приток капитала, любое увеличение, скажем так, улучшение престижа, оно влечет за собой повышение цены. То есть, если в этом районе будет стоять престижная особня, в котором будут жить богатые дядьки и тетки, то, естественно, этот район станет дороже и престижней, потому что поменяется немножко социум, поменяется, скажем так, инфраструктура района, потому что бизнес, который приходит, он хочет привести с собой соответственную инфраструктуру.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, может быть, в Советском Союзе единственное, что было хорошо, это предоставление кредита без процентов. Насколько я помню, я тоже пользовалась кредитом, но, конечно, таких процентов не было высоких и вообще не было.
Спасибо. Ну вот о процентах зашла речь, и опять же, такой, да, взгляд очень распространенный, что проценты большие, и это невыгодно.
Ну, я считаю, что это все равно выгодно даже при больших процентах, потому что квартира дорожает на большее количество процентов в год, чем процент по кредиту. И в любом случае вы, приобретая эту квартиру, приобретаете ее по одной цене, и потом выплачивая тот же самый кредит и те же самые проценты, вы живете в этой квартире. Считайте, что вы ее сняли, потому что арендная плата за такую квартиру, как правило, и составляет то количество денег, которое вы должны выплачивать в месяц банку. Поэтому я не считаю, что эти проценты высокие. И если взять, скажем так, вот купили вы квартиру там, ну, за какую-то определенную сумму, с кредитом вы расплатились через 25 лет. 25 лет вы пользовались этой квартирой, вы жили в ней, вы там ее ремонтировали, то есть это была уже ваша квартира. А через 25 лет сколько она будет стоить? Да, она будет стоить дороже, чем та сумма, которую вы выплатили банку.
Ну вот многие специалисты говорят о том, что эти проценты действительно выгодное вложение получается денег, потому что, ну там, если берешь кредит в иностранной валюте, то проценты меньше, да, там 10, 11, там 12%. И что, во-первых, идет инфляция, ну и какие-то вот эти процессы, которые кредит делают выгодным.
Ну, я считаю, что кредит нужно брать в той валюте, в которой получаешь зарплату. Потому что в любом случае зарплата, она, скажем так, изменяется, опять же, в той валюте, в которой ее получаешь. И неизвестно, что у нас будет дальше с долларом, неизвестно, что у нас будет дальше с рублем. На конвертации могут быть потери намного больше.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. к сожалению, сорвался звонок. Если говорить, мы начали об ипотеке, о кредитовании, вот в условиях такого резкого роста цен, желательный этот процесс или нежелательный ипотека и кредиты для, например, банков, для продавцов квартир?
Ну, что касательно продавцов квартир, то в условиях растущего рынка плохо с чем угодно, хоть с кредитом, хоть с деньгами, хоть с бриллиантами, вообще все, со всем чем угодно, потому что пока у нас проходит регистрация права собственности и появляется возможность получить деньги, квартир уже вырастает в цене. Заранее увеличивать цену, но это ведет опять же к эскалации цен, и опять же рынок у нас просто до такого состояния раздуться уже возможности не имеет. Что касательно для банков, для покупателей, мне трудно судить, насколько выгодны кредиты для банков, но судя по количеству предоставляемых кредитов, это все-таки выгодно. Вот для покупателей в растущем рынке, конечно, выгоднее покупать и с кредитами, и без кредитов. Просто выгодно покупать.
Ну, вот много я тоже читал на тему того, что сейчас продавцы стараются вообще не связываться с теми, кто пытается купить квартиру через ипотеку или кредит, что проще работать в такой ситуации с прямыми деньгами.
Ну, я считаю, что это определенное количество, скажем так, недоверия, опять же, тоже корнями растет из детства. Если посмотреть внимательно, то сделка с ипотекой или сделка с прямыми деньгами практически ничем не отличаются. Единственное, что для одобрения квартиры банком нужна неделя. Но зачастую бывает, что клиент с прямыми деньгами, пока их из бизнеса вынимает и так далее, проходит больше недели. Далее, здесь получается, что у нас... Договор по рынку проходит, деньги через банк. Вообще для покупателя и для продавца, мне кажется, схема ипотеки, она, в общем-то, более надежна.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Сегодня утром израильские ВВС нанесли удары по восточному Ливану, подвергнув бомбардировке приграничные дороги, связывающие Ливан с Сирией. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы. Иран не пойдет на уступки в своей ядерной программе, повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставит без внимания международные предложения, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Людмилой Ермолаевой, консультантом по операциям с недвижимостью корпорации «Адвекс Недвижимость». Также продолжаем принимать звонки наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Людмила Николаевна, хочется поговорить на такую очень важную, интересную тему для всех, кто живет в Петербурге. Это коммунальные квартиры, их расселение. Они находятся в основном в центре города, и в центре же города находится огромное количество так называемых неликвидных квартир. Вот какова сейчас ситуация с коммунальными квартирами в городе в связи с таким резким ростом цен? По-прежнему они расселяются или здесь какая-то стагнация? Что сейчас происходит в этой области?
Ну, расселения сейчас, конечно, идут крайне медленно, и очень мало кому удается расселиться таки до конца. Значит, по расселениям на сегодняшний момент я считаю, что удобнее всего ситуация, когда инвестор, то есть человек, который хочет приобрести коммунальную квартиру, выкупает на себя объекты, которые нужны для расселения. А потом одним нотариатом покупает их квартиру, а им продает вот эти вот. Потому что тогда удается хоть немножечко снизить цену за квартиру, потому что приобретаемое им жилье, оно в цене не растет, оно лежит у него в кармане. Значит, что касательно неликвида в центре, если жильцы коммунальной квартиры приняли решение расселяться, то прежде всего им нужно представить себе, как выглядит тот человек с чемоданом денег по их запросам, который будет в их дворе парковать свою машину, по их лестнице водить своего ребенка в школу, выглядывать из окна и так далее. Если портрет такого человека рисуется, значит, смело выбирайте себе риэлторскую фирму и давайте заявление на расселение. Если этот человек очень похож на ненормального, тогда ремонтируйте свою квартиру, ставьте железную дверь и готовьтесь к тому, что вы жить в ней будете очень долго.
То есть пока расселение идет сложно.
На растущем рынке всегда сложно идет расселение коммунальных квартир.
И их очень большое количество. И я вот лично бывал в центре города на таких чудесных улицах, как Маховая, да, или там Рубинштейна, или Марата, или Достоевского улица, где совершенно в невозможном состоянии находятся огромные квартиры, причем квартиры 19 века, например, да, постройки с лепниной, с какими-то историческими ценностями внутри, но в совершенно разрушенном состоянии, площадью там по 300 метров. Вот у них есть какая-то перспектива у таких вот помещений? Понятно, что это, конечно, некий такой петербургский шарм создает, но все-таки.
Ну, для людей, которым нужно 300 метров квартиру, какое-то время назад было все равно, в каком она антураже, потому что они знали, что они въедут, отремонтируют подъезд, посадят там мужика в бронежилете или бабусю со спицами, и у них все будет замечательно. Сейчас же очень много богатых покупателей готовы платить. То есть расслоение, скажем так, идет у людей, у которых денег много, их очень много. И они готовы платить цену дороже, но чтобы этот мужик или эта бабуся со спицами уже сидели в этом подъезде, и чтобы уже и квартира была такая, чтобы там не надо было менять все вплоть до перекрытия и так далее. Но шанс всегда есть на расселение у практически любой квартиры, если она, скажем так, может себе нарисовать облик того человека, который въедет туда жить.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Скажите, а если рубль уравняют с долларом, вы будете рады? Спасибо.
Вы знаете, немножко врасплох меня застал этот вопрос. На самом деле мы живем в рублевой зоне. И я не вижу смысла привязываться к доллару. Мне кажется, что доллар, который вот у нас, вот здесь, вот его курс, это наши какие-то внутренние заморочки. Просто это фантик, который имеет определенную цену. И какая его цена будет, я даже не знаю. Нужно посмотреть, как это повлияет на нашу жизнь.
Продолжая тему коммунальных квартир и вот таких вот квартир, сложных квартир в центре города, вот что делать людям, у которых нету, например, никаких шансов на то, что их полуразрушенные помещения кто-то купит? Продолжать жить там или пытаться что-то сделать, продать там целиком, например, дом или подъезд? Или вот какие тут могут быть варианты?
Ну, целиком продать дом или подъезд – это вариант самый интересный для расселенцев, потому что человек, покупающий сразу целиком все, имеет такое количество денег, что практически всех может удовлетворить по их запросам. Если же, скажем так, этот подъезд со двора и там вертикальная черная лестница, и ни под какие коммерческие цели, там под бизнес-центр, либо под мини-гостиницу, либо под еще что-то, дом использовать нельзя, то я рекомендую отремонтировать свою квартиру, помириться со всеми соседями и просто обеспечить себе достойное существование. Либо же продавать свою комнату, добивать какие-то деньги и уже что-то другое себе покупать. Потому что по комнатам продать легче квартиру, чем целиком.
Ну, ситуация получается все-таки сложная для людей, которые живут в коммунальных квартирах.
Конечно.
Перспектив больших каких-то серьезных нет сейчас.
Ну, я считаю, что вообще коммунальная квартира – это такое безобразие, которое надо устранять. Но дело в том, что мы не волшебники, не все в наших силах.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ирина, Петербург. Скажите, пожалуйста, я хотела бы знать ваше мнение. Я понимаю, что вы не можете сказать точно, но как вы думаете, сколько времени будет продолжаться это безумие с ростом цен? Это вопрос не праздный, так как мои родственники продали хрущевку 42-метровую и хотят брать кредит, чтобы прибавить эту сумму и купить большую квартиру. Так, может быть, есть смысл подождать какое-то время, когда все-таки этот рынок рухнет? Вот сколько это может продолжаться?
Значит, если у ваших родственников есть возможность в какой-то бизнес вложить эти деньги, чтобы они росли хотя бы с той скоростью, с которой растет рынок, то, может быть, переждать это смутное время. Если такой возможности нет, то нужно срочно бежать и что-то хватать. Сколько продлится это? Ну, я бы не стала ставить такие прогнозы. Единственное, что я могу точно сказать, что вечно это не продлится. Это продлится до тех пор, пока люди, имеющие, скажем так, на сегодняшний день достойный заработок, могут брать кредиты. Дело в том, что банки кредиты тоже выдают, исходя из зарплаты. И когда эти кредиты с своими средствами перестанут покрывать стоимость квартиры, тогда это дело затормозится.
То есть есть шанс, что такой бешеный рост остановится через, например, полгода, да, и останется на том же уровне, или цены чуть пойдут вниз?
Я думаю, что цены падать не будут. Может быть, она останется на том же уровне. Дело в том, что у нас было такое время, когда рынок находился в состоянии стагнации, и тогда люди, которые хотели побыстрее продать, чуть-чуть снижали свою цену. Но общей тенденции к понижению цен на рынке не было. Я, по крайней мере, такого не помню. Даже когда цена падала в долларах, доллар тогда очень сильно рос, и в рублях все равно получалось, что квартиры растут. То есть наш рынок все время растет. Не говоря уже о том, что, скажем так, приход сюда неких государственных структур, приход бизнеса, скажем так, с севера, с нефтяных регионов каких-то, он все-таки удорожает наш город, он увеличивает его престиж, и я думаю, что цены все равно будут расти. Может быть, они будут расти очень медленно, может, какое-то время постоят, но снижаться не будут.
Многие говорят сейчас о доступном жилье, причем и политики, и экономисты. Это вообще сейчас такое популярное выражение. Оно явно строится из нескольких составляющих. Вот одна из них, мне кажется, важнейшая, это законодательная какая-то, законотворчество. Вот законы в этой области. Есть что-то, чего не хватает сейчас работающим на рынке недвижимости? Или все в этом плане хорошо?
Значит, что касательно законов и доступного жилья, значит, по доступному жилью, конечно, не спорю, жилье стало намного доступнее, то есть человек, имея минимум денег, берет кредит, что-то себе покупает. Другой вопрос, что это доступное жилье еще не очень легко купить на сегодняшнем рынке, скажем так, очень сложно. Вот. А что касательно законодательной базы, у нас нет закона о риэлторской деятельности. Мы живем вне закона, и наши клиенты находятся вне закона. И, к сожалению, это позволяет некоторым отдельно взятым творить полный произвол на рынке. Значит, на 9-м конгрессе Российской гильдии риэлторов в этом году наш президент Романенко Александр Юрьевич избран президентом Российской гильдии риэлторов. И мы очень уповаем на это, мы рассчитываем, что все-таки удастся как-то подтолкнуть создание закона о риэлторской деятельности, потому что цена вопроса такова, что без закона работать уже практически становится невозможно. Невозможно, потому что на рынке каждый кто во что горазд. Даже имея своего, скажем так, клиента, все равно вынужден работать с другими агентствами какими-то. И хорошо, если это агентство, скажем так, придерживается каких-то этических норм, которые пытается, скажем так, внедрить в массы Ассоциации риэлторов и домостроителей Санкт-Петербурга, а также Российской гильдии риэлторов. Но бывает, что просто оказываешься совершенно в тупиковой ситуации, где законодательно совершенно никаким образом ее нельзя решить.
Ну, как-то какой-то процесс идет, или тут может затянуться на годы все?
Я не знаю, все зависит от наших законодателей.
От депутатов Государственной Думы.
Я думаю, что да, если будет закон о риэлторской деятельности, если он не сыграет ту роль, которую закон не помню, как он называется, который повлиял на первичный рынок, то есть на строящиеся объекты, то я думаю, что у нас должно как-то все это дело, как говорит один мой клиент, рассосаться.
У нас осталось буквально меньше полминуты, буквально несколько слов напоследок, что людям сейчас вот в этой ситуации делать на при таких высоких ценах и таких быстрых темпах роста.
Расставлять для себя приоритеты. Если есть возможность вырастить где-то деньги еще так, чтобы они росли быстрее, чем рынок, значит, нужно их выращивать. Если этой возможности нет, значит, нужно включаться во всеобщую игру под названием «паника», носиться по городу и хватать все, что не приколочено.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Людмилой Ермолаевой, консультантом по операциям с недвижимостью корпорации «Адвикс Недвижимость». В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, уделят особое внимание восточным единоборствам и проблемам тренерского корпуса в российском футболе. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Воюем с террором Хезболлах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.